Глава 18. Чем дальше в лес, тем больше дров. Между тем время текло своим чередом, будни сменяли друг друга. В мае 1989 года проводился один весьма интересный эксперимент. Он проводился в Институте мозга. Специальные камеры, в которые не проникают никакие электромагнитные излучения, камера Фарадея. Я ввел Михаила Дехта в новое качественное состояние мозга, в котором он увидел свой мозг, органы своего организма, и своим воздействием на Михаила создал такие условия, при которых он мог своим сознанием путешествовать по кровеносным сосудам своего организма, при этом он воспринимал себя размером со свой собственный эритроцит. Далее я создал условия, когда он мог наблюдать свои хромосомы, находясь внутри них. При всем при этом Михаил комментировал все, что он видит и чувствует, находясь в полном сознании. Кто-то, может быть, назовет это бредом сумасшедшего или внушением с моей стороны. Самое забавное то, что научный сотрудник Института мозга, наблюдавший за прибором, можно сказать, в прямом переносном смысле, выпал в осадок. В то время, когда Михаил Дехта красочно расписывал свое путешествие внутри своего собственного тела, энцефалограмма его мозга показывала, что он находится в коме или в состоянии клинической смерти. А он спокойно разговаривал со всеми, шутил, чувствовал себя прекрасно, как никогда раньше, как он сам определил свое тогдашнее состояние. У научных сотрудников Института мозга все это вызвало состояние шока. Этот эксперимент снимался съемочной группой Владимира Белозерова, но никогда не был показан, и случилось это по нескольким причинам. Но главное то, что мозг человека в качественно другом состоянии вел себя совершенно по-другому, вопреки всем законам и правилам современных представлений о его работе. И таких примеров можно приводить до бесконечности. Но не будем тратить время на бумагу и перечисление всех фактов и событий, на это не хватит вечности. А вернемся к событиям и явлениям, имеющим важное значение, по крайней мере, как это видится мне. В сентябре 1989 года меня разыскала вновь Ольга Сергеевна Т. после событий, произошедших вокруг нее в 1987 году. Она со своим мужем уехала на Ближний Восток. Он там получил работу переводчика, и она со своей семьей отсутствовала более года. Приехав в сентябре 1989 года обратно в Москву, или отпуск, или по истечении контракта, ее мужа Ольга Сергеевна с любопытством, столь свойственным ей, начала поглощать информацию с экрана телевизора. И в очередной раз она попала в серьезный переплет. Увидев на экране телевизора Анатолия Кашпировского, она включилась в идущие через экраны и немедленно стала искать меня. В это время я жил на квартире в районе Новогиреево, и мои координаты найти было весьма сложно, но ей это удалось, и в один прекрасный сентябрьский день раздался звонок на квартире, где я обосновался, и я услышал ее голос. После обычного в таких случаях обмена любезностями, она вновь обратилась с просьбой вытащить ее из очередной переделки. В результате своего любопытства она включилась в новую систему и была не в силах сама от нее освободиться. Оказалось, она включилась в систему, состоящую из множества генераторов, создающих паразитические пирамиды. Точно такие же системы, как и та от чрезмерного внимания, которую я освободил 19 декабря 1987 года, ее и заодно всех тех, кто был подключен к паразитической системе. Когда в 1987 году я уничтожил паразитическую пирамиду с ее основным генератором, я даже не подумал проверить, а нет ли где-нибудь еще подобных сувениров. Я даже не мог себе представить, что подобная мерзость существует не в одном экземпляре, а вполне возможно, я был еще не готов к тому, чтобы разобраться со всеми генераторами вместе, или для этого было еще не время. А может быть, существовали все перечисленные выше причины, и может быть еще что-нибудь неизвестное мне. Так или иначе, во второй раз вытаскивая Ольгу Сергеевну Т. из очередной переделки, в которую она попала, я вышел на целую систему пси-генераторов. Через Анатолия Кашпировского работала группа черных магов, многие из которых носили высокие погоны и высокие научные звания. Всем остальным они с пеной у рта доказывали, что такое невозможно, потому что такое невозможно никогда, и когда все остальные вслед за ними стали верить в то, что магия есть не что иное, как мракобесие и невежество, они сами спокойненько применили против этих самых народных масс магию, которой якобы не существует. Через Анатолия Кашпировского работала именно такая группа черных магов, которые пытались усилить свое пошатнувшееся влияние на народные массы. Имея опыт работы с одним псигенератором в 1987 году, я приступил к уничтожению остальных псигенераторов. Все-таки Опыт – великое дело, таких генераторов оказалось 99, каждый из которых сидел в особых зонах Мидгард-Земли. Эти энергетические узлы создавали вокруг планеты сетку силы, и именно это и было причиной, почему в этих активных узлах социальные паразиты разместили псигенераторы подавления воли и сознания людей, превращая их в биороботов. Увидев и осознав это, я приступил к уничтожению этой паразитической системы, и мне это удалось. И каково было мое удивление, когда вслед за этим практически все социалистические страны вдруг перестали быть таковыми. Все это произошло без всяких революций, кровопролития. Поначалу мне было трудно даже поверить в то, что уничтожение каких-то генераторов, о существовании которых даже не подозревает подавляющее число жителей Мидгард-Земли, повлекло за собой изменение социального устройства стран социализма. Что говорить о людях, которые убеждены, что подобное не может быть, потому что не может быть никогда, если и я сам, когда уничтожил эти генераторы, не мог поверить в то, что от каких-то пси-генераторов, управляющих сознанием людей через подсознание, зависит политическое устройство на Мидгард-Земле. Но не все, что невероятно, и выглядит как бред современного сумасшедшего, таким является. Социальные паразиты, чтобы властвовать над народными массами, создали гениальную систему промывания мозгов. Через все имеющиеся у них средства массовой информации они вбили народным массам фанатичную веру в то, что ничего подобного просто не существует, и эти мифы, легенды прошлого есть не что иное, как религиозный или социальный дурман, придуманный для дураков и невежд. И что в наш просвещенный век верить в подобные сказки могут только дети. Созданная ими же наука повторяла за ними созданные для этого специальные байки, и разного рода эксперты с пеной у рта доказывали всем и всякому, что все это полная чушь и так далее. А многие явления, которые все-таки происходили с людьми, как, например, явление клинической смерти, объявлялись бредом. Мне приходилось говорить с врачами, работающими в реанимации, они говорили, что им запрещали упоминать о явлениях, сопровождавших клиническую смерть. Но некоторые из них на свой страх и риск записывали рассказы людей, побывавших за гранью жизни. А причина этому в том, что люди, побывавшие за гранью, сообщали о том, что они видели свое тело со стороны, продолжали ощущать себя, мыслить, переживать. Короче, вне своего физического тела они видели самих себя и чувствовали самих себя, и были самими собой. А это говорит о том, что физическое тело – только носитель того, что из себя представляет человек, сознание человека. Его личность находится не в физическом теле, а в его сущности, в душе, в том, что представляет собой система материальных тел живого организма, в данном случае человека. Любопытно, что не только в СССР, но и во всех странах Запада официальная наука имела тождественное отношение к явлениям, происходящим с человеком в состоянии клинической смерти. Это при том, что в странах Запада понятие души, правда, в религиозном аспекте не отрицалось в принципе, но как бы вроде это относило к понятиям веры, религиозным, и не относили к понятиям реальным. Не правда ли странное единство представлений в атеистическом СССР и на религиозном Западе? В вопросе о явлениях, происходящих во время клинической смерти, там и там проявляет завидное единство мнений. С чем же связано такое единство на официальных позиций в столь разных социалистических системах? Табу на эту тему сохранялось очень долго, и там, и там, и там, и там настоящие исследователи природы пытались обратить внимание общественности на этот природный феномен. Но эти попытки, можно сказать, остались глазом вопиющего в пустыне. Официальная версия врачей, атеистов и верующих одна и та же. В состоянии гипоксии, кислородного голодания, мозг человека создает галлюцинации, чтобы человеку было легче умирать. Больше нелепости придумать просто невозможно. Но именно такой является версия происходящего официальной медицины. Опять-таки за терминами, непонятными большинству и за гипнотическим воздействием научных регалий экспертов, скрывается полное невежество. Это очередное словоблудие. Во-первых, галлюцинация является неадекватной реакцией конкретного человека на окружающую реальность. И по определению не может быть одинаковое множество людей, которые испытали состояние клинической смерти и тысячи лет назад, и сегодня, вне зависимости от уровня образованности человека, его обычаев и верований. Уже это само по себе говорит о том, что состояние клинической смерти – реальное явление природы. Во-вторых, откуда мозг человека, который по определению живет только раз и никогда до этого не умирал, может знать, какие такие картинки нужно создавать, чтобы человеку было легче и приятнее умирать. Официальная медицина и общественное мнение никогда не смогут дать ответ на такие вопросы. И такие представления были и на коммунистическом Востоке, и на капиталистическом Западе. В чем причина такого единства мнений? А причина этому одна. Признание того, что личность человека, его сознание, память, эмоции находятся вне физического тела, весьма чревато для властимущих. Это даже не связано с понятием перевоплощения души и всего того, что с этим связано, а связано это с тайным всевоздействием и механизмом управления массами людей. Дело в том, что правящая каста всеми силами современной науки пытается убедить всех остальных в том, что у человека нет ничего, кроме физически плотного тела, и ничего не существует. И что не существует никаких других методов воздействия на человека, как только через физические приборы, излучение которых всегда можно измерить другими реальными приборами. И что ничего другого не может быть просто потому, что не может быть никогда. Признание того, что происходящее с человеком в состоянии клинической смерти – реальность, означает признание того факта, что существует реальная возможность воздействовать на другие нефизические уровни человека. А это означает, что это воздействие нельзя отследить каким-либо физическим прибором, и тогда тот, кто имеет возможность влиять на эти другие уровни человека, которые, ко всему прочему, оказываются еще и основными для человека, получает практически полный контроль над человеком и над всем социумом в целом. А правящая верхушка социальных паразитов не хочет того, чтобы эти самые человеки даже подозревали, что на них идет мощное, управляющее психикой воздействие именно на те уровни, которых у них якобы нет. Не правда ли ловкую систему одурачивания людей придумали социальные паразиты? Так вот, псигенераторы, на которые я так случайно или не очень случайно натолкнулся, относились именно к тем нефизическим методам воздействия на массу людей. Именно через эти преступные по своей сути псигенераторы, которые невозможно вычислить ни с одним физическим прибором, социальные паразиты оказывали свое античеловеческое воздействие на людей через подсознание, заставляя их делать именно то, что от них хотели эти кукольные мастера человечества. Именно воздействием этих и их подобных генераторов и объясняется неадекватность поведения народных масс во время революции и народных волнений. Обычно наибольшему влиянию этих псигенераторов подвержены люди малообразованные и молодежь, все те, кто не успел или не имел возможности пройти через фазу развития разумного животного. Поэтому социальные паразиты, подвергая воздействию своих псигенераторов массы людей, физически устраняли всех тех, на кого эти генераторы не оказывали действия вообще или их действие было недостаточным. Под это прокрустово ложе попадали все носители мощной, здоровой генетики и высокообразованные люди, прошедшие фазу разумного животного, другими словами, цвет нации. Там, где революционеры уничтожали цвет нации, там всегда действовали социальные паразиты со своими псигенераторами, уничтожая одних и превращая в биороботов других. Когда я осмыслил все это, я был потрясен существующим беспределом, творящимся буквально у всех на глазах совершенно открыто, за одним только исключением. Подавляющее большинство даже не подозревало об этом. И мне стала понятна причина, почему в средние века христианская церковь уничтожала в Европе всех ведунов и ведуней, объявляя их в черном колдовстве и связях с дьяволом. Там, где социальные паразиты уже захватили явно или неявно власть в свои руки, они под удобным для них предлогами уничтожали тех, кто имел возможность увидеть и возможность понять созданную ими паразитическую систему управления массами. Уничтожались люди, а вместе с ними и генетика, имеющая задатки к тому, чтобы увидеть другие уровни планеты, на которых как раз-то и находились их псигенераторы управления. Особенно они преуспели в этом в Западной Европе, где специально для этих целей была создана Святая Инквизиция, и запылали яркие костры, на которых служители милосердия сжигали живыми сотни тысяч людей, а за 300 лет – миллионы. Единственной виной большинства из заживо сожженных было то, что они могли видеть, слышать, чувствовать немного более, чем все остальные. И для инквизиторов было совершенно не важно, что сжигаемые или сжигаемые искренне верили в Христа. Они для любой ситуации был готов ответ. Если это добрый христианин, то его искушает Люцифер, и чтобы спасти его бессмертную душу, надо предать бренное тело очищающему огню, ибо только огонь, по их мнению, способен освободить заблудшую душу из лап дьявола. Если у человека проявился дар, то дьявол его искушает, но если такой же дар проявился у служителя церкви, то это Божий дар, и таким образом Господь Бог проявляет через таких людей свою силу, исцеляя людей от болезней телесных и душевных. И служители церкви, у которых этот Божий дар проявлялся, объявлялись святыми. Интересно получается. Если ты имеешь дар и служишь церкви, ты святой, а если тот же дар проявляется у человека вне института церкви, а это дьявол искушает душу человека, так или иначе, во время последней ночи Сварога социальные паразиты уничтожали всех носителей генетических возможностей увидеть больше, чем того хотелось социальным паразитам. Это не только во времена Средневековья и господства Инквизиции. Воинствующие безбожники, большевики, точно так же уничтожали физически генетических носителей возможности видеть, слышать и чувствовать другие уровни планеты. Единственным отличием было то, что большевики людей по большему счету не сжигали живьем, а расстреливали. И хотя в этих методах и есть различия, и довольно существенные, но результат тот же – физическое уничтожение носителей новых возможностей. И такое единство в отношении генетических носителей у религиозных фанатиков и воинствующих безбожников говорит о том, что и те, и другие были слугами одних и тех же хозяев касты социальных паразитов, которые только меняют свои методы согласно ситуации, но всегда преследовали одну и ту же цель – не допустить того, чтобы все остальные прозрели и поняли, что на самом деле ими управляет каста социальных паразитов, влияя на сознание посредством специальных псигенераторов, размещенных на других планетарных уровнях. Вот такие вот орехи. Как говорится, не все так просто в датском королевстве, а в том, что эти псигенераторы напрямую влияли на социальные организмы, и что социальные изменения, произошедшие после их уничтожения, не являются случайным совпадением, послужили события 19 декабря 1989 года. Именно в этот день, включив телевизор, я услышал в новостях сообщение о том, что единственной страной, оставшейся верной делу социализма, осталась Румыния. Уже понимая, что к чему, я начал искать неуничтоженный псигенератор и, как предполагалось, нашел один псигенератор, который по тем или иным причинам избежал участи остальных и не был уничтожен во время работы в сентябре. «Когда понимаешь, что делаешь, и что следует ожидать от твоего действия, совсем другое дело», сказав, «непорядок получается, я уничтожил последний псигенератор». К сожалению, потом вместо них были активированы другие псигенераторы, но на тот момент это был последний из активных псигенераторов, который обеспечивал своим действием социалистические страны Европы. И уже зная о том, что последует за уничтожением этого псигенератора, я сказал всем присутствующим при этой работе, что сколько же социалистическая Румыния продержится без этого псигенератора. Продержалась она аж чуть больше 2 дней. И режиму Чаушеску не помогло и то, что он создал так называемую армию птенцов Чаушеску. Детей-сирот он воспитывал в духе верности лично себе, при этом детям-сиротам создавал лучшие условия для жизни, и многие из них стали сотрудниками румынских спецслужб. Но и это не спасло социалистический режим Чаушеску от быстрого краха. Никто из его птенцов даже не выступил в его защиту. Не было пролито ничьей крови, кроме крови самого Чаушеску и его жены. Через неполных 3 дня после уничтожения последнего пси-генератора такого типа антинародный социалистический режим Чаушеску перестал существовать. Это само по себе удивительно, даже когда знаешь, что это должно произойти. А может быть, именно потому, что знаешь. Так что мое невольное вмешательство в политику, случившееся 19 декабря 1987 года, привело к новому вмешательству со всеми вытекающими из этого последствиями. Ведь странно все-таки надо, бывает, занимаешься чем-то, казалось бы, столь отдаленным от политики, не думаешь даже о ней, так нет. Она сама тебя находит, и ты все равно оказываешься лицом к лицу с ней. Вот именно для того, чтобы такие, как я, не лезли в политическую систему своими действиями, разрушая столь хорошо налаженный механизм подавления и управления, созданный на нашей Мидгард-Земле социальными паразитами, последние уничтожали целые тысячелетия генетических носителей подобных свойств и качеств. Как показала практика, иногда бывает достаточно одного умника вроде меня, чтобы расстроить столь долго существующую систему порабощения людей и надолго испортить настроение для высшей касты социальных паразитов. Получается, что я один в поле воин. Я никогда не жалел о том, что мои исследования и мое собственное развитие подвели меня к пониманию происходящего на планете, и я никогда не пожалел, что я вмешался в происходящее безобразие. Если в первый раз вмешательство и было случайностью, то во второй раз и позже это был мой сознательный выбор.